Здравствуйте! Сегодня в студии Александр Михайлович Семенов, иркутский писатель, член Иркутского регионального отделения Союза писателей России. С Александром Семеновым наши жизненные и литературные пути пересеклись еще летом 1991 года. В то время льготы молодых писателей имели литераторы до 28 лет. К ним были мягче требования, им легче было вступить в Союз писателей СССР. Мы же с Александром вошли в литературу уже за 30, но с богатым жизненным опытом, с опубликованными книгами. По жаргону того времени были невочлененными сорокалетками. Впервые мы встретились в доме писателей на Степана Разина на обсуждении книги Александра «Вольные кони». Тогда еще обсуждения книг были нормой. Мы оба не были коренными иркутянами, служили срочную службу, попробовали по нескольку профессий, имели семьи. В наших взглядах на жизнь, тематике первых произведений и характеров наших героев было много общего, но у каждого из нас была своя предыстория литературной деятельности. Итак, Александр Михайлович, во времена нашей молодости стихи писали почти все. Но вот за прозу убрались немногие, и у каждого начинающего прозаика была своя отправная точка. Какое произведение или какой автор положили начало твоего тяготения к прозе? Может быть, кто-то из иркутских писателей помог тебе определиться или повлиял на твои первые рассказы?
И я писал стихи в молодости. Я думаю, что в молодости пишутся стихи на избытке чувств, и стараясь через какую-то стихотворную форму отобразить свое отношение к жизни. Я за давностью лет не могу определить, какие произведения или какие авторы могли стать отправной точкой в большую литературу и желание заниматься прозой. Но я для себя отправной точкой считаю «Один день». В то время я работал журналистом в районной газете, и меня посылали за репортажем в глухую деревеньку. Я приехал морозным январским днем, и пока искал управляющего, местные жители меня пустили к себе обогреться. И вот ту историю, которую они рассказали мне за чашкой чая, пока не пришел управляющий, я потом перенес на бумагу и понял сразу же, что никакая газета этот горький рассказ о их жизни не публикует. Я долго мучился и пытался что-то из этого сделать, не понимая, что это уже был рассказ. К сожалению, я потерял потом эти записи, потому что из редакции ушел служить в армию, и так их и не остановил, но в памяти вот этот рассказ о их какой-то такой трудной жизни, потому что управляющий там был царь Бог и военный начальник, который не позволял им жить так, как они хотят, он остался и до сих пор во мне сидит и часто вспоминается. Вот это, наверное, отправная точка была в моей литературе.
У каждого действительно свое. Мой первый рассказ был романтический. Конечно, не опубликован, но чувство этого рассказа, оно осталось в душе. И вот хотел еще спросить. В 1991 какое-то время ты получал литературную стипендию. Но жизнь в тот год, как помню, с каждым днем становилась все сложнее. Все мы начинали учиться выживать. И помогла ли тебе вот та стипендия хотя бы на некоторое время заниматься литературной работой, а не отвлекаться на заработки ради хлеба насущного, как всем нам приходилось в начале нашего пути, да и в дальнейшем?
Спасибо за вопрос. Эта история с премией напоминает мне о многих людях и о многих славных деньках, проведенных в Москве на съезде молодых писателей. Это был последний съезд молодых писателей Союза Советских Социалистических Республик. Я приехал на этот съезд и сразу попал в команду Анатолия Иванова, помните «Вечный зов», его знаменитый роман. Он тогда сидел в «Молодой гвардии», редактировал ее. У нас было 40 человек со всего Советского Союза, со всех республик, номинантов. И очень шел пристрастный разговор. Нас очень критики, самые сильные, типа Бондаренко и другие, разбирали по косточкам. Это было все очень интересно и поучительно, но я ближе к премии. Когда все закончилось, на подведении предварительных итогов Анатолий Иванов отпустил всех, оставил меня. Посмотрел на меня внимательно и спрашивает. Слушай, у тебя же, я знаю, дети, семья. Как ты в такие трудные годы покормишь? Я говорю, да мы же себе реки. Я говорю, сейчас, говорит, ага, начнется. Ягоды, грибы, там кедровый орех подойдет. Вот так на меня посмотрел внимательно, похлопал по моей рукописи и говорит, ну, не знаю, как все, а ты пиши, сибирячок. И вот с этим напутствием я пошел на подведение итогов уже всего нашего съезда, и там со сцены провозгласили, что мне присвоили литературную премию Литфонда СССР. И тогда я вспомнил слова Иванова и его заботу о молодых писателях, которые вот так неожиданно выразилась. Конечно же, эта литературная стипендия, которую я получал целый год, очень сильно поддержала, потому что к тому времени, естественно, я не работал, ушел из газеты и, честно говоря, копеечки считали. По карманам собирали с женой, часто вспоминаем это тяжелое время. Но тогда уже подросли дети, и надо было думать не просто, как их покормить, а еще и выучить.
Да. Ну, а потом пришло решение перейти на службу в прокуратуру. Ну, в качестве журналиста, как я понимаю, или пресс-секретаря. После жизни на стипендию все-таки материальное благополучие на службе, как я понимаю, было ощутимо. Но в какую сторону служба повлияла на творчество? Не отнимала ли она время? Или оставалось какое-то время на личное творчество?
Я скажу честно и откровенно. Если бы я не пошел на службу, я бы написал и больше, и лучше. Но надо было чем-то жертвовать. Тут стояла на кону судьба семьи, жизнь детей. И как и ты, так и я, мы всю жизнь привыкли работать. Работать на два направления. Литература и еще какое-то дело. Я к тому времени очень много писал. Это были счастливые годы, а их было немного. Буквально года два, наверное, если я так был чистым от работы писателем. Я к тому времени редактировал газету юридическую. И через это на меня вышла прокуратура. Нынешний генеральный прокурор Юрий Акольчайко был прокурором области. Значит, меня заметил и сделал мне такое неожиданное предложение. Я отказывался поначалу, потому что понимал, что это совершенно другая структура и очень сильно мою жизнь изменит. Но решил попробовать. Я пришел туда и с головой окунулся я в эту жизнь и в работу этой системы, которая оказалась для меня неожиданно интересной. Ну, наверное, проще всего ответить, я оказался в самом узле жизненных проблем, бед, там, невзгод и все прочее. Скажу честно, первые годы у меня просто ощущение было, что я на вылет пробит, значит, эта негативная информация, потому что с утра до вечера ты видишь, слушаешь о бедах людей, о каких-то невзгодах, ну, естественно, по мере своих сил вместе со своими коллегами их решаешь. Да, не просто далось это решение, и все эти годы меня, безусловно, напрягало то, что я не отдаю все свои силы литературе, потому что я был в самом соку, я был в самой силе, я знал, как и что надо сделать, и тогда сюжетов было, ну, хоть с ветки снимай. По улице идешь, у тебя уже в голове сюжет рождается рассказа.
Да, и молодость.
Я, наверное, сразу же скажу вот о чем. Мне многие спрашивают о том, почему я, имея такой богатый материал, я имею в виду прежде всего материал о каких-то, ну, скажем, детективного плана, никогда не писал на эту тему и...
Именно это я и хотел спросить.
Да, спрашивай. Да.
Нет, все про дед. Продолжаешь, молодец. Именно об этом я хотел спросить. Почему Семенов не пишет детективы? Потому что Семенова рука на пульсе. Потому что Семенов мог бы в Иркутске стать одним из китов этого жанра. Но сам видишь, что сейчас творится, и как высоко ценится наш детектив не только в России, даже в мире. Конечно, удивительно, что ты за это дело не взялся.
Я сейчас очень коротко на это отвечу, потому что этот ответ, он сам по себе во мне уже давно вызрел. Первые годы работы я, безусловно, складывал в сейф самые интересные бандитские, небандитские дела, события, и во мне до сих пор там пара сюжетов сидит таких, но такая достоевщина, что это вообще можно на одной этой вещи себе имя сделать. Ну, прошло какое-то время, Я, слава богу, не приступил. Нет, не хочу обманывать. Сейчас я вспомнил. Пытался. У меня почти написана была повесть. Мне осталось ее закончить. Это убийца, это тяжелая вещь. Но меня там несколько другое, значит, подвинуло. Тогда у меня были герои-афганцы, которые участвовали потом в этой неприглядной жизни. И я как-то через них хотел по-человечески. У меня не получилось. Потому что я понял. И вот тогда я вынес для себя такой постулат, что ли, можно сказать, не умножай зло. Вот, вот эта фраза во мне, она сидит, она и уже никуда не уйдет, не умножай зло. Она уже совершилась, она уже среди нас. Она уже столько несчастья вот принесло, а я ее буду тиражировать и раздавать по людям, чтобы оно жило и причиняло по-прежнему боль. Вот это меня остановило. Это вот для меня как закон теперь. Да, материала много, но если его использовать, то, может быть, только чисто с психологической стороны. Как человек оступился, что случилось? Меня прежде всего интересует всегда человек. Я и раньше-то очень любил людей. Сейчас, может быть, с нынешней жизнью и с моей работой я несколько подостыл. А тогда я просто вот любил нашего русского человека, потому что я сам из деревни и жил везде, в рабочих поселках, в леспромхозах, в городе, ну, понятно, в деревне вырос. Я знаю человека изнутри, и мне кажется, человек был очень интересен. Моя журналистская работа до прокуратуры позволила мне объехать всю область. Я столько увидел хороших людей. Я столько с ними прошел. Вот «Воль на коне» — это реальное событие. Мне там придумать-то ничего не надо было, собственно. Так только все соединить вместе, все мои поездки и жизнь на острове Орхон. Егерь, он до сих пор живой. Я его недавно по телевизору увидел. Он там защищает природу активно. И выступал. Слава Богу, жив, здоров. Вот он меня вывез в тайгу, показал эти красивейшие места. Это «Дикий табун лошадей», «Воль на коне». Это моя первая повесть, которая позволила узнать мое имя. И вышла первая книжка под этим названием.
Этот «Пьяница с достоинством», с человеческим, наверное, уже не жив.
Бобыль?
Бобыль, да.
Ой, какой это человек, его и вызвать Володя. Царство ему небесное, да, я несколько лет назад приехал и, естественно, стал его искать и сказать, что он умер. А мы у него с сыном несколько дней жили дома. Я его и до этого знал, ну, через племянника его, моего товарища, рыбака. А тут просто вот мы оказались рядом в его огромном пустом доме. Это была потрясающая ночь. Я не мог спать, я лежал, смотрел на его старые вещи, плашечки, плохо промытые, бобыль. Да. Бобыль, но какой это большой человек. Последний раз я его видел, мы приехали на рыбзавод, на пирс подошли. Я гляжу, он такой длинноногий, как журавель, бежит с котомочкой. Я знал, что бежит к рыбакам, чтобы один даст рыбку, второй даст, и ему на ужин хватит. Вот я вот этого поймал, и мы с ним по рюмке чая выпили, посидели, поговорили. Вот такие люди остаются в памяти.
И все же по этому же вопросу. Можно не читать книги этого жанра, но по телевидению. Каждый день по нескольким каналам все равно демонстрируются детективы. И вот ты как профессионал все-таки, как смотришь? Или на твой взгляд, насколько наш кинодетектив правдив по отношению к реальной преступности? К расследованию, справедливому наказанию? Или это все выдумано, то, что нам показывается, и то, что смотрится не только в России, в СНГ и далеко за рубежом? Наш детектив сейчас на высоком уровне. Это все выдумано или что-то все-таки в этом есть от правды?
Правды-то мало. Я зачастую сижу и просто удивляюсь, как можно было такие ляпы допускать, снимая фильм, но понимаю, зачем гонится продюсер, зачем гонится режиссер. И мне, в общем-то, мало интересно смотреть эти самые детективы, за редким исключением, потому что не все плохо, есть и талантливые работы. Но вот в чем беда-то, это же опять не умножая зло. Зачастую посмотришь вот такой фильм, особенно неискушенный зритель посмотрит этот фильм, и он пропитывается невольной симпатией к преступникам. Не к тем, кто его ищет, задерживает, предотвращает, значит, да. Как правило, почему-то тех пытается показать с какой-то негативной больше даже стороны, чем преступника. А преступник, ну, это, видимо, всегда было вот так у нас на Руси. Убегающие, скрывающиеся, надо помочь, да. Как,
сочувствие.
Как, сочувствие, да. Я-то понимаю, значит, что, как у нас говорится, что справедливость выше закона. Это чисто российский постулат, на Западе такого нет. Народная справедливость та, которая в умах, и зачастую это ложно так трудится. Я понимаю, когда раньше беговым каторжникам, значит, у нас в Сибири специально были прорублены оконцы, где выставлялась еда, вот он идет, подкрепился, пошел дальше. Это чистая жалость, чистое милосердие. Тут же религиозное чувство возникает. И совсем другое, когда сегодня нам кино преподносит вполне благополучных, жирующих преступников. Мы же понимаем, это не голодные в 90-х годах в спортивных штанах ребята бегают, киоски громят, а это уже организованная, вполне респектабельная публика зачастую, значит, да, та, которая зарабатывает большие деньги.
То есть жизнь намного пошлее и примитивнее, да?
Да. Я вот просто сейчас мне как озарение такое из одного уголовного дела. Банда убивает своего подельника за какие-то там дела, не помню, я уже уголовное дело где-то у меня в сейфе лежит еще, наверное. Но помнится, что мне и о чем бы я бы хотел бы написать, ты меня поймешь как писатель, это дело в каких-то деталях. И вот одна деталька. Не могут его найти, и сестра приезжает на предполагаемое место убийства своего брата, и вдруг видит на кусте дикой яблоньки на берегу у воды, на красном шерстяном шнурке висит бирюзовый крестик его.
Угу.
И показывает это место. Понимаешь?
Вот. Картина.
Картина.
Интересно. Картина. Ну что ж, в наших 80-х, 90-х мы считали очень престижным быть опубликованным на Западе. Хотя материально это ничего и не давало. Перестройка, она все-таки все переиначила и обнажила. И если сейчас писатели неожиданно публикуют за рубежом, то, на мой взгляд, стоит задуматься, что плохого ты написал о России, о русском народе. Холодная война продолжается, это естественно, это нормально, и так всегда будет. Но мы тогда жили в мире иллюзий, зарубежья настоящего, жили за железным занавесом. И как однажды с печалью обмолвился Валентин Григорьевич Распутин о ведущих писателях того времени, и о себе тоже, к сожалению, во время холодной войны мы оказались на стороне противника. Меня эта фраза в свое время очень задела. Герои твоих произведений – люди достойны уважения, на какой бы ступени социальной иерархии они ни находились. Пронзительная, я бы сказал, повесть «Поминай, как звали». При всем ее трагизме это все-таки не чернуха, а семейная драма. «Кара небесная» – откровенно страшная повесть. Но забыть времена ГУЛАГа – значит допустить их повторения. Наши либералы сейчас заламывают руки по причине того, что молодежь не знает, что такое Холокост. Но еще страшнее не знать, что такое Дальстрой, Беломорканал, наша пивовариха, многие другие места, затушеванные ложной романтикой своего времени. Я понимаю, почему в Китае издаются переводы некоторых наших писателей, смакующих слабости нашего народа. Но чем твои повести могли заинтересовать китайцев?
Прежде чем на последний вопрос ответить, я хотел бы сказать о «Каре небесной», которую ты называла страшной повестью, это действительно так. Скажем так, что побудительным толчком написания вот этой вещи у меня было... Я захотел исследовать проблему страха. Что такое страх? И, ну, не просто страх в человеке, это как бы дело больше психологов, а страх в народе. Вот как он мог в таком качестве, в таком, что ли, количестве появиться в 30-х годах у нас? Мне это страшно заинтересовало после одной встречи. Работая в областной молодежной газете, меня послали сделать интервью с одним заслуженным ветераном. Жил он в центре города, я вечером к нему приехал на чашку чая, он меня очень радушно принял, накрыл стол, и мы вдвоем с ним беседовали. Я, более того, уже слышал, что это он сам, значит, попросил редактора организовать это интервью. Ну, естественно, было некоторое предупреждение, но оно потихонечку таяло, значит, да, и окончательно растаяло, когда он вдруг, перестав рассказывать о своем героическом трудовом пути, и начал рассказывать, как его в 37-м году здесь, в Иркутске, арестовали. И он сидел полгода, с января по июнь, в подвалах здесь у нас, на улице Литвинова. Он мне рассказывал это так, он, видимо, увлекся, в таких деталях, с такой болью, что он не мог просто не заворожить этим рассказом. И в то же время я оцепенел. Достаточно передать как он мне рассказывал, как он шел после освобождения. Его взяли зимой, и он в валенках в каком-то тулупе шел по улице и дошел до родника, до книжного, там же, значит, где наш магазин книжный был. А ноги не идут, потому что все время в камере. И вот он сел, говорит, обнял тополь. И вот этот запах вот июньского тополя, мокрого дерева, меня просто возвратил к жизни. То есть, но когда я ему сказал, я об этом напишу, он страшно испугался. Он сказал, не надо, ни в коем случае, это только для тебя.
Прорвалось.
Да, прорвалось. Но этот рассказ о том, как били, как издевались, какие с ним сидели люди, это все во мне осталось, и потом как в писателе проявилось. А второй побудительная точка стала другое. Тогда, помнишь, в 90-х годах началась кампания против писателей, и в том числе Молчанова-Сибирского, которого в 30-е годы возглавлял наш союз местный.
Помню.
Вот, и обвиняли его в том, что он...
Пособничал,
да, аресту некоторых наших писателей. Да. Но я работаю в прокуратуре. В это же самое время понимал, что никто другой, как я, не сможет это не то что расследовать, а изучить хотя бы. Дело в том, что тогда у нас существовала группа по реабилитации жертв политических репрессий. Мы все дела поднимали. Естественно, мне труда не составило вытащить из архивов дела Балина, Павла Листа, Петрова. И все эти дела у себя в кабинете просто изучить. А в этих делах? Там и подметные письма. И я понял и узнал, кто писал, кто сдавал. Я вообще убедился, что Молчанов Сибирский, невзирая на опасность, которая висела над ним, писал письма и шел в обком, или крайком раньше так назывался, значит, да, и защищал, наоборот, писателей. То есть он никакого отношения. Я когда-то узнал, значит, думаю, что вы, ребята, говорите, что вы пишете, почему вы очерняете человека, не зная ни его судьбы, ни его дел. Это, так сказать, была вторая побудительная причина взяться за эту повесть. Но все-таки главное, мне хотелось посмотреть и исследовать проблему страха. Ну, не напрямую, я не психолог, я не ученый.
Ну, хорошо получилось. Кажется, выход из тюрьмы, как очень мне запомнился, все вот ощущения, ты же через себя все пропустил.
Да, все через себя. А если рассказать, как он пришел домой, а у него там заешка, потому что на Франко Каменецкого он жил, я знаю этот дом, я потом его нашел просто так для себя. Туда пускали крестьян, которые на подводах что-то на завод Чашмаш наш возили. И он, прежде чем, ну, их выгнали, он, значит, остался, наконец-то, с женой, с ребенком, и он полные горшки детские выносил клопов.
Ух ты!
Стали? Как это все было?
Ну, это для нас. Это нормально, да?
Это жизнь.
Ну, а все-таки к Китаю вернемся. Почему китайцы заинтересовались именно твоими повестями? Для меня не совсем понятно, честно говоря.
Знаешь, будет... Неверно мною сказано, если скажу, что китайцы заинтересовались, так они, значит, взялись. Дело в том, что 4 года назад, в том числе благодаря моему сыну, который работает в Китае, знает Китай уже 20 лет и прекрасно говорит на китайском языке, с его помощью была издана книга.
А вот.
Да. Это была первая побудительная причина. Она пошла, эта книга, широко в народ. Я помню, на презентации в Пекине я устал подписывать книги. Очередь просто велась за этими книгами, значит, стояли китайцы. И вот тогда я впервые почувствовал интерес китайцев, в том числе и молодых, к чтению, чего, к моему глубокому сожалению, уже в России-то не наблюдается. Значит. Китай читает.
То есть там все-таки есть попытка народа объективно понять Россию и русский народ?
Вот сейчас я к этому приду. Прошло немало времени, около 4 лет. Китай читал эту книгу. Она и небольшим тиражом... Но прекрасно изданная по-китайски, потому что переводчики были очень квалифицированы, те, которые переводили президента Путина, патриарха. И она получила какой-то внутренний китайский отклик. Почему? Что это дошло до Министерства образования Китая. И те порекомендовали Пекинскому университету иностранных языков за мой вклад русского человека в китайскую культуру и образование, потому что стали в вузах изучать. По моим произведениям в России, избрать меня почетным профессором этого университета. Я эту весть принял как, ну дали регалию, повесил на гвоздик на стенку, да и до свидания. Оказывается, нет, у них это все очень серьезно. И когда пригласили меня, значит, на вручение этого звания, это было все обставлено с некоторой помпой, но очень выдержанно, солидно и до предела корректно, что мне понравилось. Дело в том, что вот этот Пекинский университет, он крупнейший в мире, это аналог нашего МГИМО. Он готовит дипломатических работников, преподавателей русского языка и многих-многих. Естественный интерес к русской жизни и к русскому языку огромен. Первую лекцию, которую я там прочитал, китайцы, ну, образно говоря, слушали, открыв рот. Я не мог понять вот этот жадный-жадный интерес. Потому что я начал с того, что говорю, мы русские люди, вы китайские люди. И вот незнание друг друга зачастую поначалу порождает подозрения, а после может привести к каким-то негативным вещам. У нас в истории это было. Да, я уже не стал говорить, какие, значит, что я в это время в армии мы служили. Вот, это было все сложное время. А когда я напомню лозунг «Русский китаец, братья навек», они ошалело на меня смотрели, молодые. Они не знают этого.
Они не знают.
Они не знают, что мы им построили, сколько мы их выучили, значит, да, специалистов. То есть Китай не знает Россию как надо. Вот почему я свою лекцию начал с этого и продолжил, что только через русскую литературу, если мы современную русскую литературу, мы можем показать вам Россию и русского человека настоящего, потому что писатель, хороший писатель, ведь он что делает? Он берет и делает квинтэссенцию человека, хорошего или плохого. Я говорю, вам надо знать и то, и другое, для того, чтобы правильно понимать и быстрее войти в русскую жизнь и понести потом и по Китаю русскую культуру.
Через СМИ этого не понять, конечно.
Да, но вот этот жадный интерес мне очень понравился, я немного читаю. Я выступал перед теми, кто уже более-менее русский язык знает. Но им, конечно, очень сложно понимать очень нашу не просто написанную литературу. Мы же языком владеем. Ну, каким да. Они никогда не будут владеть, да, им надо учиться. Но не зря меня перед этой встречей пригласил к себе чрезвычайно полномочный посол Денисов в Китае. Очень опытный, старый, умный дипломат. Я как в Советский Союз окунулся, когда зашел на территорию посольства. Здание. Построено при Советском Союзе. Вот здесь Хрущев с Мазедуном вел переговоры. Значит, здесь такие-то были личности. И весь антураж такой интересный. Он полтора часа мне уделил. Там были все поражены, потому что обычно 10-15. А тут он специально меня принял, и мы обо всем этом говорили. Даже дипломаты понимают, что культура, да, и ну уж вон, на моем примере писатели должны идти, как мы говорим, как говорили раньше, в массы, да, значит, а тут выходит на дипломатическом уровне, на международном уже, да, надо идти и говорить, а иначе у нас и у китайцев, и у нас будет сохраняться предубеждение. Один пример. Байкал, Листьян.
Ну и все-таки, это же опять удар по твоему личному времени, по творчеству. То есть опять ты себя в жертву приносишь, получается.
Получается,
ради
да.
Ради семьи, но,
да.
Но ради другого.
Я скажу, Олег, честно, это трудно. Это тяжело писать по ночам и работать ночью на такой ответственной работе. Ну а куда деваться-то? Я, правда, себя загонял до стресса и благополучно выкарабкивался. Вот. А когда вот такие вещи добавляются, да, и вот они уже присылают мне приглашение на этот год уже обозначают время, куда бы они хотели бы меня повести и послушать бы мою лекцию о сибирской литературе, о современной русской литературе. Я не знаю, потому что мне надо будет все это согласовывать с работой. И записанным столом, и в прокуратуре.
Интересно, но вернемся немножко назад. Наш Валентин Григорьевич Распутин очень внимательно следил за иркутской литературой. Наверное, никто из иркутских писателей, в общем, и не читал так своих пристально, как он это делал. Особенно внимательно следил за творчеством молодых, каковыми он считал, наверное, и нас, 50-летних. Но получить от него похвалу, да еще письменно, это удавалось немногим. Валентин Григорьевич написал вступительную статью к твоему двухтомнику с глубоким литературоведческим исследованием твоего творчества на протяжении многих лет. Так вот, Распутин в твоей жизни, что он значил для тебя, как он повлиял на твое творчество?
Сказать, что он оказал на меня огромное влияние, ничего не сказать. Вот Распутин для меня, наверное, в литературе был все. Во-первых, я был поражен его первыми вещами, когда учился в университете, буквально в первых курсах. Вот под его влиянием, это, пожалуй, даже вот я рассказывал с ним первым побудительным толчке, почему я начал писать. Но, пожалуй, самое большое влияние оказал на меня Распутин. Я был потрясен его произведениями. Я был тогда после армии юноша, голодный до знаний. а здесь какой-то целый мир открылся для меня. Я и помыслить не мог тогда, что мы с Валентином Григорьевичем окажемся в одной лодке, и нас жизнь довольно тесно сведет. Забегая вперед, напомню, что нам тут в марте на день рождения, да, 15 марта, вручили национальные премии Распутина, значит, да, так я скажу, что это самое важное в жизни для меня награда. Мне никаких наград не надо, никаких Нобелевских премий, на которые уже без слез смотреть нельзя, значит, кому вручают. Премия Распутина, все. Вот ее одну получи, значит, да, и будешь оценен и просто счастлив, как я был счастлив, когда эту премию получил. С Валентином Григорьевичем нам удалось и поездить, и очень многое переговорить. И меня, пожалуй, сегодня больше всего греет даже не наши какие-то литературные общие дела, а вот то отношение, которое он испытывал ко мне, а я испытывал к нему. Я называю, не имею права, но называю это русскими какими-то отношениями. Может быть, русских людей, да и, скорее всего, так это было принято раньше. Вот мы понимали с полуслова друг друга, мы могли молчать, но с Распутиным хорошо было молчать. Многие говорят, что он такой вот недоступный был, неподойдешь, и вроде как нелюдимый, ничего прочего. Это был очень открытый, ранимый, тонкий человек.
Это для близких.
Для близких.
Он закрывался.
Да, да, он закрывался от страшного мира. Как-то мы с ним сидели на кухне, в его квартире на Петроградке, да? Я его спросил, я говорю, ну, вы сейчас вернулись с Москвы. Какова она, современная жизнь? Что нас вот там окружает? Сверху-то как бы, может быть, по-другому видится. Короткая фраза. Кругом Саша Лош. Я не понял и не согласился с ним тогда. Это был середина, может, 2000-х. А позже, значит, стало доходить, что он хотел сказать. И почему хотел это сказать. Почему сказал мне. Так что Валентин Григорьевич остался со мной. Скажу честно, у меня нет ощущения, что он ушел. Он всегда со мной рядом. Как он даже в смерти оказался близко. Как это вот, может быть, не прискорбно говорить. Мы в то время с женой были и с сыном в Иерусалиме. И знали, что мы в больнице. Молились в храме за его здоровье. И решили, как мы только возвращаемся в Москву, мы сразу же в больницу Валентина Григорьевича проведать едем. Прилетаем вечером. Я открываю компьютер. Новости посмотреть. Час назад скончался Валентин Григорьевич. И мы были на отпевании и на прощании в храме Христа Спасителя. И вот там я смотрел, как патриарх, его голос уносится под купол, значит, да, когда он читал и говорил такие слова проникновенные о Валентине Григорьевиче. И лежит в гробу Валентин Григорьевич, маленький, успокоенный. А я на него смотрю и вижу этого ангарского простого мальчишку, который бегал по берегу своей любимой реки там, или по острову, значит, да. И разве знал, что он в главном храме страны при таком стечении народа?
Отчасти я догадываюсь, но следующий вопрос, может, немножко провокационный. Лет так 15 назад кто-то из недружественных критиков, недружественных к Распутину, обмолвился, ну, в печати, разумеется, а Распутину дышит затылок Семенов. Я это воспринял как похвалу для тебя, но почему ты тогда так рассердился? У тебя реакция была очень негативная. То есть, может, что за этим стояло? Что эта фраза тебя так обидела?
Я не помню, чтобы меня эта фраза обидела, честно скажу, но у меня есть на это свой разговор, и, может быть, он это воспоминание будет ответом. С Валентином Григорьевичем мы были когда во Франции, Швейцарии, на швейцарском, по-моему, в Лозанне радио, а оно работало на Германию, на Швейцарию, значит, на Италию. Стояла встреча, вот такой же прямой эфир. Мы сидели в прямом эфире, три редактора иностранных, значит, и разговаривали о литературе. Ну, естественно, сразу же весь ком вопросов полетел к Распутину, в том числе и не очень лицеприятных, потому что он уже тогда мне жаловался, говорит, я, говорит, не понимаю, почему, но меня, говорит, мешают патриот, нацист и кто угодно, значит, да. Хотя я, говорит, ничего, у меня ни одного высказывания такого нет, значит, ну вот хотят смешать. И вот редакторы после того, как поговорили, получили ответы от Распутина, они поворачиваются ко мне и говорят, Александр, а вот вы приехали с Валентином Григорьевичем, вы его ученик, вы его последователь.
Вот теперь понимаешь? Немножко я больше понимаю.
Да. Я еще пошутил, говорю, да нет, я говорю, для вас киндер-сюрприз. Тогда появились яйца киндер-сюрприз. Я говорю, я киндер-сюрприз. Они поняли, им засмеялись. Я говорю, знаете, мы никогда не говорили с Валентином Григорьевичем об ученичестве и об учительстве. Я говорю, никогда разговора такого не было. Вот. Но я, говорю, старался всегда придерживаться вот его творчества не потому, что я хотел так же писать, а просто потому, что Валентин Григорьевич всегда следовал в русской традиции, литературной традиции. Он писал по-русски, русскую литературу. И я этого хотел делать. Как уж мне получается, говорю, не мне судить. Валентин Григорьевич меня за руку останавливает и говорит, я хочу добавить только единство. Я был бы счастлив иметь такого ученика.
Вот. Знаешь, точка. Интересно. Но при всем при том, что ты откровенно ученик Распутина, что он тебя напутствовал, и все-таки я вот не нахожу в твоих произведениях, ну, подражание — это не то слово, но последование, что ли, ни в языке, ни в героях. У тебя совершенно другие герои, у тебя совершенно другой язык самостоятельный.
Знаешь, Олег,
вот, это... вот так вот сразу не видно, что ты именно последователь.
Да, я не делаю это искусственно, это просто мое дыхание. У Распутина свое дыхание, у меня свое дыхание. И это, кстати, не ты первый заметил, мне... Многие тонкие читатели, их мало, но я их называю много, потому что для меня и десяток, и сотня таких, но за глаза, таких умных, тонких, проникновенных, они об этом говорили. Мы Распутина читаем по одному, тебя читаем совершенно по-другому. Они даже сравнивали, значит, да, и не всегда в пользу Валентина Григорьевича, что несправедливо, потому что для меня Валентин Григорьевич — это писатель, который, ну, от Бога. Однажды я приехал в Москву и, естественно, к нему сразу, и вот мы с ним... Заходим в кабинет, и в дверях он что-то меня спросил о последнем рассказе своем. Я так встал и говорю, вот скажу свое первое чувство, когда я прочитал этот рассказ. Ты поймешь, какой. Mm-hmm. Я говорю, вот если я бы не знал, что Валентин Распутин писатель вот такого класса, а прочитал бы только одну, первую строку из его рассказа, я бы сказал, это большой писатель. Стал я по ночам слышать звон. Меня фраза эта просто, знаешь, вознесла. Вот как? Вот так просто, да? Ну что тут? Ну, ничего сложного. Стал я по ночам. Ну какова там музыка? Какой смысл? Она до сих пор у меня звучит. И Распутин так очень внимательно на меня посмотрел и кивнул головой. Он понял меня. Или, скорее всего, я его понял. Понимаешь? Вот. А ты, Валентин Григорьевич, я когда сказал в Китае, что я сейчас работаю над воспоминаниями, работаю громко сказано, да, и... Много я в каких-то кусках, в набросках, потому что я не хочу воспоминания о Распутине делать в таком плане, как многие новоявленные друзья. Я иду по улице, встречаю Распутина, да. О, мы друзья, и все. Вот. А я хочу его показать, не только писателям, я хочу показать человеком, каким я его знал, и главным образом я хочу показать мир, который он нам подарил.
И ведь нужно показать Распутина, которого не знали другие. Большинство не знало, а знали только близкие люди. Вот, да. Именно как человека ранимого.
Да. Очень деликатного, да. Очень совестливого.
Да. Совестливого.
Очень совестливого человека.
Да, есть такое. Даже трагичного, как...
А уж, да, уж трагики-то ему хватило на всю жизнь. У меня все эти случаи рассказывают, да я сам и наблюдал уже.
Ну, вот я не знаю, стоит ли после Распутина опять возвращаться к «Каре небесной», к страшной этой повести, но все-таки...
А давай не будем. Да, мы как-то немножко сказали, я думаю, будет достаточно. Не будем печали умножать на этот раз.
Ну, вот одно все-таки. Я прочитал когда-то твою повесть, а потом еще...
Саша Лаптев.
Саша Лаптев мне добавил своей «Бездной». Но я скажу, что мне несколько дней было плохо. Ну, а может быть, как-то поделишься, а как писателю бывает плохо, когда вот он это все через себя пропустит, в отличие от читателя, намного глубже, и как потом тяжело от всего этого отойти и избавиться?
Я отойду сразу от «Кары небесной», потому что даже «Кара небесная» меня так не уничтожила, как повесть к маме.
А, маме, помню, хорошо.
Да, да, где раненый боец едет.
Да, помню, помню. Да. Я ее редактировал в журнале, помню. Да. Не совсем понял.
Так. Да, ты поначалу ее не понял, я ее специально писал вот так сжато. Mm-hmm. Вот, потому что ну так она просилась так у меня.
Ну просто я тебя по другим произведениям знал, и здесь не мог воспринять,
да,
что
ты черновик. Вот этот, да, ты мне так сказал. Рваный ритм, понимаешь, mm-hmm. вот этот человек израненный, он сам рваный, понимаешь, вся душа в клочья. И я писал так. Я не мог по-другому писать, это не моя придумка даже была. Я просто вот так выругал. Так вот скажу, что я ее когда закончил, эту повесть, у меня губы тряслись. Я в это время поехал второй раз на литературную встречу во Францию, пригласили, без Распутина уже. И мой переводчик Жак Амбер, он сам парижанин, пригласил меня оттуда же, из-под Женевы, переехать в Париж. Я еду туда, а у меня глаза, они смотрят на красоту всю эту французскую. Я черный, я весь выжженный был. Так через меня вот этот молодой парень израненный со своей болью о России и с моей болью о России прошел. Я тяжелее чувства не испытывал, скажу, в жизни. Я тогда не понимал, что я был просто в каком-то огромном стрессе, меня надо было просто лечить тогда.
Да, понимаю.
Зато вот одна девушка, приходит мне однажды письмо из Черемховского района. Девушка, которая живет в тайге, измеряет воду. Я ее водомеркой ее назвал. 12 километров до ближайшего поселка, до почты, куда она ездит, за журналами. Книга чей? Она мне пишет, Александр... А, прочитала небольшое интервью в Аифе со мной. Пишет, Александр Михайлович, я много лет храню уже затрепанную вырезку из журнала «Сибирь» с вашим рассказом. Многим давала читать и сама зачитала до дыр. Но нет больше книг. Но какие... Вот это один из умных читателей моих. Какие тонкие, умные замечания вот по этим вещам, по всем, по моим, она потом уже сделала. А по этому рассказу она мне написала, она меня убила одной фразой. Ваше творчество, вот как камешек в воду кинешь, потом долго-долго расходятся круги.
Да.
Вот ее фраза, понимаешь. Она эта фраза меня взяла.
Это лучше похвала, чем от критиков услышать.
Да, да. Это многого стоит. Я тут же отправил свои книги. И тоже не зря, потому что она с гордостью через некоторое время написала, что мой сын, который учился на двойке, тройке по русскому языку, теперь получает одни четверки и пятерки, потому что он прочитал ваши книги, пишет сочинения, изложения, какие-то доклады делает по этим произведениям. Ну, это же здорово. Сельский паренек в школе. Вот для чего, наверное, мы пишем.
Наверное, для этого. Да. Ну, наверное, на этом закончим. Дорогие радиослушатели, до свидания. Беседу вел иркутский писатель, член регионального отделения, Иркутского регионального отделения Союза писателей России Олег Слободчаков.
Вы слушали передачу «Книжная полка».